Значит, ну и общая гарантия заявления о том, что имеет, может свои собственные обязательства по договору исполнять, что он будет избегает всяких неэтических поведений, illegal practices, unfair competition и так далее, что он на данный момент не в банкротстве. То есть вот это вот все, вот эти вот все гарантии заявления обычно по дефолту, оно действует на момент подписания договора, запятая, за исключением случаев, если вы не предусмотрели иначе. То есть если какие-то из этих гарантий вы боитесь на будущее, то, естественно, это надо предусматривать. Так, теперь дальше. Дополнительные гарантии заявления, как я сказал, на момент подписания. Covenants — это то, что сторона контракта обязуется делать в дальнейшем или не делать, воздерживаться, да? То есть вы ему говорите: не делай реверсное инжинирование. Понятно, что когда вы дали исходник, это может быть неприменимо, но, например, по каким-то частям вы дали один объектный код, другой исходный код. И в этой связи, то есть вы какие-то там не делай модификации, которые, допустим, будут создавать продукт конкурирующий и так далее. Дальше. Мы говорили о том, что вот эти производные все товары, да, которые он может создать на основе вашего, да, и на самом деле это очень-очень тяжело контролировать, что является производным, что нет. Самое лучшее средство защиты — и вообще обязать его не делать с вами конкурентный продукт и не конкурировать в течение действия данного контракта, и плюс еще хвост предусмотреть, то есть 2 года. Не конкурируй со мной, не выпускай конкурирующие продукты в течение действия контракта, плюс 2 года после его прерывания. То есть в этом смысле вы себя обезопасите хотя бы на один цикл развития софта, да, что даже если он у вас осворовал, у вас есть определенные права, по которым вы можете, ну, предъявить к нему иск, претензии и так далее по поводу этого. То есть... Дальше, у вас есть исходники, он у вас покупает, работает, начинает с вашими инженерами, начинает их потихонечку воровать, да? То есть, опять-таки, вы должны предусмотреть, чтобы у вас не было воровства не только технологий, но и тех ресурсов, которые эти технологии производят, то есть людские ресурсы. Опять-таки, можно предусмотреть, что они воруют в течение контракта, и в течение там, года, двух и так далее у вас. Ну, естественно, что если вы сами хотите им продаться, то ради бога. Теперь дальше. Не право не... а протестовать права интеллектуальные ваши. То есть он как бы не знал, что вы плохой, но вы ему исходники раскрыли, и он узнал, что вы совсем, совсем такой плохой. И он бы и рад на вас суд подать, но он не может, потому что сам факт того, что вы ему раскрыли, ставит вас в более благоприятное положение. То есть понятно, еще такой очень щепетливый момент, который часто выходит. Вы начинаете... Не до конца предусмотрели вы всякие средства защиты и всего остального, опубликовали вы свой фриварный исходник на сайте и так далее. И вдруг появляется куча у вас, значит, посетителей, они начинают обсуждать, вы тут сделали форум, и вдруг вам дают какие-то там советы, да, и эти советы, ну, оказались замечательными, то есть пару советов вы взяли, приняли на вооружение, изменили кнопку, сделали интерфейс другой, поменяли то все, у вас продажи в 5-10 раз, сделали версию из фриварной, допустим, шароварную, там, корпоративный продукт. Ну, и человек, который запостил этот, значит, сообщение на вашем, приходит к вам и говорит: вот видишь, я написал, и вообще написал тебе часть кода, которую ты должен туда всунуть. Я являюсь автором, соавтором, поэтому сейчас отстегиваю мне лицензирование за ваш продукт. Поэтому необходимо предусмотреть то, что так сказать, как говорится, да, любое хорошее желание не должно проходить ненаказуемо. Поэтому люди, которые оставляют замечания на вашем сайте, все они оставляют под свой страх и риск, и все, что они там не оставляют, вы можете пользоваться, не пользоваться, не несете ответственности, и все, что они сказали, принадлежит вам. То есть то, что называется фидбэк. Их никто не заставляет писать этот фидбэк. Если они написали этот фидбэк, пусть он будет ваш. Вот эти вот все вещи, они возникают из реальных конфликтов, и из реальных конфликтов, возникающих из исходного кода. Ну и, то есть, какие-то вопросы можно туда засунуть на будущее, да, то есть, если исходный код у тебя есть, то те, кому ты продаешь, значит, производный продукт, либо лицензируешь, сублицензируешь сам продукт, то, пожалуйста, чтобы у тебя был список клиентов, и этот клиентский список был доступен нам. То есть, вы предусматриваете, что воровство может произойти не только на первичном, но и на вторичном. Естественно, нужно быть очень аккуратным, чтобы не нарушать там privacy policies и другое законодательство. Ну и, естественно, нужно предусмотреть право аудита. Вот меня часто спрашивают, что такое аудит. Аудит — это не то, что позвонил другу подполковнику КГБ, тебе прислали и, значит, сделали аудит. Аудит частный. Что такое? То есть Вам присылают отчеты, вам платят пусть лицензионные какие-то выплаты, вам платят роялти. И смысл заключается в том, что аудит – это рассмотрение соответствия тех отчетов и оплате, которую вам дали, тем цифрам, которые реально существуют в той компании. Поэтому лицензирование исходного кода наиболее уязвимо, да, и поэтому, или, например, тот же самый аудит касательно воровства, модификации и так далее. То есть аудит предусматривает доступ лицензиара к документам лицензиата, касающимся как раз вот полностью лицензируемого продукта. От этого отбиться практически невозможно. То есть если право аудита не было забито вами или вашим юристом, то такого юриста точно нужно выгонять. Единственное, что споры всегда будут возникать с точки зрения, как часто этот аудит можно делать. Значит, не чаще раза в год. Кто этот аудит делает? Вы лично? Да, но вы можете там своровать лицензию. Поэтому сделайте, допустим, соглашается там, было Big Five, да, сейчас Big Four, то есть аудитные компании там престижные и так далее. Дальше можно предусматривать дополнительные, то, что называется, зубы. Да, если вы нас обманули на 5%, то вы платите за стоимость аудита. Если вы обманули на 10%, то кроме самого возмещения недостачи, вы еще в дополнение компенсируете мне стоимость, ну, как бы двойной штраф, да, и так далее. То есть быть как раз, это один из замечательных как бы средств контроля. И самое интересное, что даже люди, которые неаккуратно относятся к документации, в случае, когда вот такие вот есть, то, что называется, зубы в контракте, значит, вы просто почувствуете, насколько более щепетильно они будут относиться к отчетности по отношению к вам. Indemnification. Indemnification – это концепция, которая не, я, наверное, уже несколько раз повторялся, это очень концепция, которая существует в common law, но она начинается больше и больше применять в контрактном праве и, в принципе, в государствах с civil law system. Домификация – это не есть возмещение ущерба, принятого судом, а есть предоплата этого ущерба. То есть это является очень мощным и жестким защитой как раз по стороны, которая является идемнифицируемой. То есть в этом смысле, если лицензий сделал какое-то нарушение контракта, вот все, что мы писали, commons, warranties, там, не модификации, все остальное, вы предусматриваете. Вот эти вот слова, которые вы видите практически в каждом контракте, да, shall indemnify, defend, and hold harmless, и после этого еще там полторы страницы насчет процедуры и кто является. То есть в основном демификация идет такое, значит, лицензиар дал лицензиату какой-то код и говорит, что, значит, не нарушай, не делай. Тот изменил таким образом этот код, что исходный продукт стал нарушать права третьих лиц. Это третье лицо наехало, естественно, не только на лицензиата, но и на лицензиара, то есть судят всегда всех и всея, и кто ближе, у кого больше денег. И в этом смысле лицензиар вроде бы как не виноват, но само нарушение становится на первоначальном продукте. Поэтому идет возмещение от того, кто эти изменения сделал. Также индемнификацию можно получать, и это довольно разумно, если он сделал misrepresentation. То есть, например, вы сказали, что значит, у вас этот продукт там в течение 180 дней работает, а лицензиат вышел и сказал, да, оно вечно работает, там 5 лет там, или так далее, я не знаю, или оно там улучшает ваше здоровье, или еще что-то. То есть в таком смысле. И поэтому нужно быть просто быть немножко щепетильным в отношении того, что лицензиат немножко будет приукрашивать реальное событие. Дальше, если он сделал модификации, и неважно, модификация разрешенная, неразрешенная, это его модификация, это фактически, ну, не вы виноваты. То есть, если модификация продукта, пусть он за это и платит. А самый большой такой вот вопрос, который касается как раз модификации, это actual был, да, breach, или это был alleged breach. Дело в том, что получается так, что вот в ситуации, которую я сейчас описал, третья сторона подает в суд. Еще непонятно, вот тот код, который был изменен, он нарушает или не нарушает, но уже в суд подан. Значит, стороны, защищающиеся, ответчики, они уже несут потери. Какие потери? Юридические услуги, да? То есть, и уже сторона, виновата она, не виновата, должна защищаться. Поэтому еще нету решения суда о том, что виновата. Но кто-то несет эту ответственность. Так вот, эту ответственность лучше переложить на того, кто произвел хотя бы какие-то виновные действия. И в этом смысле, что actual or alleged breach, да, это уже вопрос переговоров. Ну, больших компаний, конечно, очень тяжело уломать на это дело, но во всяком случае на каких-то mutual, то есть взаимных.